благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Виногродский. Бронислав Виногродский. Мы продолжаем цикл. У нас в гостях Бронислав Виногродский.
Нихао.
Да. Слав, ты знаешь, вот у меня давняя затея и мысль спросить тебя о воспитании элит. Дело в том, что мы с тобой имели опыт, по крайней мере, нескольких элит. Нескольких элит. Была элита советская, которая была таким подгнивающим Версалем, таким великим, великим подгнивающим Версалем. Была элита такая, которая мокрыми губами тянулась к вымени мамы Америки. Сейчас элита патриотическая, в то же время силовая, и такая, как бы это сказать, иная. Но, тем не менее, для меня... А я общался с элитой, ну, не в такой степени, как ты, конечно. Я общался с какими-то представителями элиты в Пекине. На меня произвело колоссальное впечатление сама школа и горизонты людей в Пекине. Вот для них горизонты ответственности – это не до весны.
Да.
Они мыслят, ну, вот лет на 30 – это обязательно. А или на 30, и еще второй горизонт 50, например, да, а там потом взгляд в вечность. То есть они как бы все время говорят с историей и все время мыслят длинными-длинными отрезками. Скажи, пожалуйста, откуда это берется и как это воспитывается?
В Конфуции в 6 веке до нашей эры, отредактировав Пятикнижие, составив его, по сути дела, положил его в основу образования вообще китайского. А образование вот это китайское, оно все абсолютно управленческое. То есть люди, которые сдавали экзамены в течение там 2500 лет, менялись чуть-чуть процедуры, может быть, там менялись какие-то объемы,
да.
Но, тем не менее, в целостный принцип сохранялся, и только человек, сдавший экзамены, назначался, принимался в служение, то есть у него появлялась, значит, карьера, шитху, путь служения, собственно говоря, путь службы.
Да.
И учился... Книга номер один была «Начало всех канонов». Это книга перемен про устройство сознания. Книга документов Шудзин, значит, которая описывала всякого рода установления древних династийных правителей, как раз, собственно говоря, там Юя, Шуня и так далее. Да,
да.
Там, как у них было.
Желтого императора.
Желтого императора. Потом были книга писаний, книга стихов, где была чистота нравственная, описывалась там в метафорическом раскладе. Да?
Да.
Книга летописей, значит, которая показывала, как в истории последствия твоих действий неправильных распространяются во времени на твой род, на твоих сыновей, внуков и так далее. Была книга обрядов, которая, собственно говоря, как говорил Конфуций, что если обряды соблюдаются, то никакого управления-то и не надо. Но обряд – это обязательно присутствие духа, ощущение духа, то есть правильное ощущение.
Да.
И вот, собственно говоря, в течение вот этих самых 2500 лет официально упразднили систему экзаменов в 1912 году, когда победила вот эта буржуазная революция в Китае. Значит, и, следовательно, люди мечтали, все люди, которым была возможность сдать эти самые экзамены, они мечтали их сдать и мечтали послужить государству.
Нет ли у тебя впечатления, что это типа как вот какие-то есть песенные конкурсы, на которые приглашают все же талантливых людей из колхоза имени 22-го партсъезда, и они неожиданно находят дарование. А сама школа существует, подобная шотландским школам, каким-то северным английским школам, которые сразу пестуют управленческий класс?
Нет.
Не существует?
Нет, нет, не существует.
Дерзать может любой.
Да, дерзать может любой, но имеется в виду, были поражены в правах, то есть, вот, собственно говоря, крестьяне и служащих, собственно говоря, там вся эта аристократия, то есть из крестьян всегда черпалось, всегда морем народ, это были крестьяне, как таковые.
Да, черноволосые.
То есть не допускались к экзаменам два поколения, должно было пройти ремесленники и торговцы.
Ремесленники были плуты?
Нет, они не допускались к экзаменам.
То есть почему?
Потому что ремесло...
Ну, какие морально-политические качества не позволяли?
Ты давай себе куй свою, вот это железо пока горячо, и не лезь никуда управлять.
Ну, извините, плуты?
Нет, они не плуты. Собственно говоря, и я не могу сказать, почему ремесленники не допускались, собственно говоря. Да. Но, то, конечно, торговля была всегда, она считалась, то есть необходимость обмана в торговле, она там подразумевалась.
Ну да.
Вот, а ремесленники, ну, может быть, они ценились как ремесленники.
Ну, то в есть, России тоже, что, кстати говоря.
Потому что ремесло – это же не одноразовое приобретение. То есть,
меня разрушает цинизм песни «Парень с девушкой целуется, просит цену набавлять».
Вот это хорошая это тема.
Нереальный цинизм этой фразы разрушает мою психику с детства. Ты представляешь? То есть вот это, торговцев, безусловно, нельзя допускать не только до власти, а даже вообще их нельзя впускать в помещение.
Но это как, то, что же ведь псы это то, что сейчас называется как... бизнес, на самом
да,
деле.
Бизнес, да, бизнесменов, да. Как псов, надо держать где-нибудь на панели, нельзя пускать их в крытые помещения, потому что парень с девушкой целуется, просит цену набавлять. Боже, какой цинизм, разрушительный.
А при этом деньги могли быть очень большие.
И мы еще говорим про Америку, про цинизм Америки.
Вот, это вообще за пределами как-то. А? За пределами.
Да нет, мы кому хочешь.
Так вот, эта система образования, но она в любом случае, в первую очередь, она же была об устройстве сознания, устройстве коммуникации и об устройстве систем ценностей как таковых. То есть, следовательно, существовала устойчивая идеология в течение этого времени. И элитность подразумевала понимание твоего работы идеологических механизмов. То есть, собственно говоря, ты на этих экзаменах и показывал эти вещи. Плюс, конечно же, владение языком.
Напомни мне, пожалуйста, я и вовсе забыл. В какое-то время стрельба из лука была введена в одном из княжеств.
Нет, она могла быть, эти искусства тоже могли присутствовать в разного рода. Но вот официальные экзамены, которые были трехступенчатыми, то есть уездные, когда, значит, становился сюцаем, значит, потом следующий, это когда становился дзюйженем, это следующая степень, это типа уже магистр, да, типа бакалавр-магистр, и дзиньши, то есть доктор наук, который сдавал... столичные экзамены.
Ну, вот про стрельбу из лука, меня это потрясло однажды, потому что она невероятно справедлива.
Но,
там дело в том, что по стрельбе из лука понятен характер. Но знаешь, что когда ты стреляешь из лука, ты прижимаешь, ну просто, если тебе интересно, ты прижимаешь нос к...
А я же помню эту историю, я же у тебя стрелял там.
Да, ты прижимаешь нос к тетиве. И если ты человек умеренный, то ты прижимаешь нос к тетиве сколько надо, немножко, немножко чувствуешь. Если ты человек гневливый и вообще неумеренный, то ты прижимаешь сильно, глаз уйдет направо от прицела, стрела, таким образом выровняясь, пойдет левее центра. А если ты робок, то ты не дожмешь носом, и стрела пойдет правее. Таким образом, понятно, если ты гневлив, ты не подходишь на чиновничью должность, потому что у тебя будут стреляться на ковре. Значит, если ты робок, то тебе вообще-то не по адресу пришел. А ты должен вот это срединность.
В определенные моменты как раз вообще любого рода искусства, они могли быть тоже критериями, добавками ко всему к этому. Но в частности, но главным все равно была литературная способность правильно писать сочинения, выражать свои мысли.
Способность к дискуссии, в сущности?
Нет, способность к рассуждениям на тему.
Способность к рефлексии?
К рефлексии, да, по сути дела, да. Но только в особом жанре, потому что вот эти вот сочинения писались поэтически в двух жанрах, жанре оды, где тоже были жесткие какие-то каноны рифмы и размера, и в жанре пятисложных, значит, этих четверостишей, то есть их было 12, 3 по 4 пятисложных, то есть 60 иероглифов, по сути дела, вот он должен был выразить тему, которая назначалась, с соблюдением ограниченного количества рифм, одновременно и ограниченного количества знаков.
Но тогда любой конферансье мог стать министром, потому что где же еще найти подходящих трепачей?
Нет, это же не трепач, ты же должен был написать по канону сочинение. Сочинение написать.
Я знаю некоторых журналистов, и в том числе радиоведущих, которые, в общем, заняты конферансом.
Самым но не на жесткую тему.
Самым беспардонным конферансом.
Не на жесткую тему. То есть, а темы они брались, например, бралась фраза какая-нибудь из Конфуция, конкретно там научиться со временем применять изученное. Да? И вот нужно было, и это было же в контексте участия в государственном управлении.
Можно же обмануть. Можно выдать, ты же просчитываешь желательный результат.
Но на самом деле...
Мне кажется, что это Сергей, Безруков, Сергей Безруков смог бы стать премьер-министром в любом китайском княжестве. Ну,
была же среда жесткая при этом. При этом же была жесткая среда, конкурентная борьба. Значит,
просто это не смог
бы. Конечно, конечно. То есть выкупали. Это же как бы это было круче, чем блатное толковище.
Выкупали?
Ну, конечно. Ну, выкупали, подставляли стопроцентно. То есть в любом случае там же был высший арбитр-император.
Ну, знаешь, да.
Какая штука.
Ну, да.
И нужно было очень следить абсолютно за всеми своими выражениями, за своими связями, за своей... Потому что вот ты, если чуть-чуть отклонялся, тебя подставляли.
Вот я думаю, насколько... Ведь мне кажется, извини, мне кажется, что в Китае... Я выступлю здесь критиком, если позволишь. Я знаю, что ты защитник, а я буду критиком. Значит, мне кажется, что в Китае невозможно по-настоящему серьезное развитие общенационального дискурса ввиду того, что знание там секретно, по существу секретно, ввиду того, что обмен мнениями...
Труднодоступно.
Да, труднодоступно или секретно. Значит, ввиду того, что обмен мнениями, избегая текстов, всегда работает над контекстами. Помнишь эту историю, когда один из царедворцев приводит юному императору, маленькому императору, лошадь и говорит, вот олень, которого просило Ваше Величество. Ваше Величество просило оленя. И, значит, он привозит лошадь, и трое из всех царедворцев заявляют, Ваше Величество, да это не олень, он вас обманул, это лошадь. Значит, ни один из этих людей не дожил до конца года.
Это правда.
Они
да.
были все истреблены. Поэтому это одна из стратегем. И таким образом, все это контексты, контексты, вранье, постоянная хитрость.
Постоянная игра.
Постоянная игра во вранье, игра в хитрость. Значит, разве это не затмевает истинный дискурс?
Нет. Конечно, нет, подмена Почему? Смыслов, потому что, собственно говоря, игра, дискурс, он же, в конечном счете, все равно нужен для того, чтобы оперировать истиной, но истиной можно оперировать, только уподобляясь истине, собственно говоря. Истинное и ложное – две части любого дискурса как такового, да. Потому что на земле между людьми не может быть истина изложена в чистоте своей непорочной как таковой. Но подмена с помощью образов, ну, то есть этому и учились, потому и учили это самое книгу песен Шидзин, да, в которой показывалось, как через уподобление работать с контекстами.
Однажды у меня был конфликт на работе, еще давно. И, значит, какое-то было... Я еще работал, когда CNN Spanish, CNN испанская редакция. И был такой у нас продюсер Крис. И он... конфликт был такой серьезный. Там одна деваха опаздывала постоянно. Я за нее работал. Вот, и неприятно было. И я, значит, сказал выгнать ее, да и все. Она, тем более, что у нее контракт был короткий, я говорю, да выгнать в шею. И мне этот Крис, американец, он сказал, вот ты не прав. Вот у нас по-калифорнийски все должны сказать все. По-калифорнийски, там, в Америке, означает следующее. Все говорят все насквозь все слои общества. То есть, условно говоря, какая-то возникла заноза в сердце. Ты ее не хранишь, не интригуешь. А прямо вот собирается собрание, ну, такое партсобрание, ты людям все расскажи на собрании.
Это уже он так сказал, вот прямо один в один, вот это вот людям все расскажи на собрании,
да,
понимаешь? И в моральном,
да.
говорю, в моем облике есть литворное влияние Запада, да, потому как живем не на облаке,
конечно,
соль без запаха.
Конечно, потом еще помнишь, знаем, как мать и как женщина,
да,
в другой песне.
Конечно, кто ее пел, эту песню, да, при каких обстоятельствах, и как была же эта правда бытовала. Вот калифорнийская правда,
да.
она точно такая же один в один.
Лживая, да?
Лживая, конечно, 100%.
Лицемерная. Значит,
вот когда с помощью правды лгут. То есть, собственно говоря,
то
я
есть
же
правда
говорю,
по-калифорнийски это форма
это,
игры.
Это
тоже
форма
игры.
Игры, однозначно. То есть это в любом случае форма игры. Потому что только тот, кто отдает себе отчет, что истина не может быть выражена абсолютно впрямую никогда и ни при каких обстоятельствах. Потому что Дао Дэ Цзин...
А правда может быть выражена? Истина не может. А правда может
и
быть?
И правда не может быть выражена. В конечном счете, потому что говорится же не для того, чтобы сказать, говорится для того, чтобы было произведено некое прогнозируемое действие, которое должно сообразовываться с действительностью, в конечном счете, с той, которая соответствует все равно конвенциальному коду нравственных и моральных ценностей. которые должны поддерживаться сообществом. То есть в китайском...
След. Нет, в китайском... Я обращаю внимание, слушатели, Виногродский сейчас путает след. Я сейчас уже... Я потерял. Да, я потерял след. Так, нет, хорошо, продолжайте.
Есть пять, послушай, ну, есть пять конкретных... Есть медицина. И есть пять органов. Печень, почки, сердце, легкие, селезенка. И есть
чувствую пока только печень.
Больше нравственных ничего. Качеств. Да. Доброта. Которая соответствует печени. И печень
слушай, должна... а вот это во мне болезненно развивается, доброта все
вот я про то и говорю, понимаешь, какая штука.
Надо озлобиться.
Вот селезенка, это она отвечает за веру,
так.
Пищеварительная система. Легкие отвечают за совесть, осознанность как таковой. Почки – это разумность.
Понятно, почему Антон Павлович Чехов, человек без селезенки, был столь неверующим.
Был такой. А они же там еще друг друга подавляют и угнетают как таковые. Так вот, если недостаточно веры, тогда рефлексии очень много.
Так это и желательно и есть. Это желательно. Ты же сейчас излагал прежде, что рефлексировать полезно. Это и есть часть экзамена.
Нет,
рефлексировать это правильно. Чем меньше веры, тем больше раздумья.
Правильно рассуждать в определенных канонах, в очень четких рамках. А когда ты все время вот это вот, ты гонишь по кругу одни и те же мысли гоняешь, вот этот внутренний диалог.
В сущности, анализ...
Кастанеда осуждал.
Анализ, анализ противостоит синтезу, как способ познания.
Анализ. Вот это ты меня теперь начал
анализ,
путать.
Слушай, анализ, я уже потерялся. Анализ есть форма рефлексии, синтез есть форма веры.
Да.
Синтез есть тоталитарное, тотальное, холистическое восприятие, синтез.
Да.
И есть создание и приятие целиком тоталитарное.
Ну, то есть правда
анализ,
и неправда в конечном
счете. Анализ – это сатанизм.
Ну, то есть с помощью правды мы выражаем неправду, а с помощью неправды – правду. Но можно и с помощью неправды выразить неправду, и с помощью правды – правду. Но четыре образа в конечном счете книги «Перемен» – больше ничего.
Мы начали с воспитания элит. Я думаю, знаешь о чем? Когда я думаю о китайцах, они как бы все такие КГБ общества, КГБ society, KGB society.
Если бы не было Цзянху.
Ну, если бы не было, да.
Бы не было...
Смотри, почему они KGB? Потому что они держат знания, но все равно доверяют их только доверенным пластам. Условно говоря, элита Китая, элита китайская управленческая элита, с моей точки зрения, никого не хочу обидеть, ну, примерно как вот ты, каштанка, супротив человека, все равно, что плотник супротив столяра. То есть наша управленческая диета русская, это как каштанка, а китайская как человек.
Ну, значительно более подготовлены. Видишь, у нас
горизонты
были сбиты шаблоны. То есть
другие.
Вот последний раз мы попытались взять вот эту западную модель, и она тоже не подошла.
Да.
То есть, а китайскую это взять...
Горизонты и ответственность вообще служение.
Слушай, вот я слушаю вот сейчас лекции про то, как становилась система экзаменов, и это лекции в основном все примеры там 5-6 века нашей эры.
У китайцев?
Да. Вот человек читает лекции очень подробно,
разбирает. Я должен сообщить, что в 5 веке новой эры мои предки сидели на дереве, обхватив стволы хвостами. Я должен сказать, что мы в то время, мои предки, я прошу, я никого не пытаюсь оскорбить, товарищи. Знаешь, сейчас меня 282-ю статью впарите, я говорю лично о моих предках.
Конкретно, например, вот Любан, установитель ханской династии, там во 2 веке до нашей эры, тоже про него очень подробнейшая история, благодаря каким качествам он стал первым императором, понимаешь? А при этом он, кстати, был человек Цзянху.
Я думаю о закрытости знаний для других сословий.
Знания не закрыты были
никогда. Ну как, разве Лао Цзи не говорит об этом чуть ли не в четвертом параграфе?
Так, но он же об этом говорит, ну и что?
Но он же говорит чуть ли не в четвертом, каком
послушай,
там?
Послушай, ну ты бери и читай, и исследуй. Другое дело, что они очень трудно доступны.
Да это же практически устав КГБ.
И любой китаец говорит о чем? Информация закрытая. Знания, пожалуйста. Если
информация закрыта.
Конечно, но если ты знания получаешь, ты получаешь доступ к любой информации, когда у тебя знания есть. Но знания приобрести очень сложно. Поэтому, когда ты любому китайцу говоришь, что ты изучаешь книгу «Перемен», говорит, невозможно, я 3 раза читал, ничего не понял. Это прям...
Именно между сословиями элиты Китая подготовлены... если позволишь, я закончу мою предыдущую эскападу. Значит, элиты Китая астрономически, космически выше русских, по ответственности и по горизонтам планирования. Но народ Китая космически ниже русского по ответственности и горизонтам планирования. Да. То есть расхождение между элитами и народом в Китае абсолютно чудовищное. Русские более-менее ровные. Я тебе скажу, не шутя, что я мог бы на улицах какого-нибудь Челябинска поймать на пробу из первых трех встречных министра связи, например.
Угу.
Ну, просто я бы... Больше... Я сейчас... Я боюсь сокрушить... я больше из первых 10 встречных где-нибудь в Екатеринбурге я нашел бы тебе премьер-министра.
Ну, вице, давай.
Премьер-министр, забирай выше. Значит,
но в Екатеринбурге русские, согласен, можно.
Русские равны, более-менее равны по образованию и по горизонту. Он стремится к нулю, но, значит, вот примерно, значит, вот такой он у всех. У всех, и у наших правителей, и у нашего народа уровень похожий. В Китае гигантская полярность.
А слушай, это связано очень в значительной степени с тем, что нет конкретных, точных классических моделей. Вот они потерялись все, они все в противоречиях. А у китайцев есть. У них есть Конфуций, у них есть Лао Цзы, у них есть мудрецы, они сохранились. И если человек хочет учиться, он понимает, что вот учить надо это.
Но простонародье лишено сведений даже. Но я не говорю уж даже о способах.
Но оно же бытует в языке, оно бытует в поговорках, оно бытует в стратагемах. Ведь стратагемы — это все поговорки, понимаешь? Оно бытует в этих рассказах про троецарствие, которые рассказывают рассказчики. Оно бытует в опере китайской, которая берет все сюжеты из тех же самых вещей.
Но поэтому... В интернете запреты, на телевидении запреты. Это в сущности общество заборов для информации.
Но это когда в каких-то контекстах, но я не знаю ничего в интернете, что я там найти не могу в китайском, понимаешь? То есть все, что мне надо, там оно...
Я находил.
Находил ты?
Я находил какие-то сайты, на которые меня не пускало китайское зеркало. Помнишь, вы пошли в какую-то гору безумную с этими, значит, нашими друзьями, вы пошли в какую-то гору, и мне это показалось авантюрой, я пошел есть рыбу, и потом пришел в интернет, это было Аяй какой-то город, Яай.
Яань, наверное, да? Яань. Делает тибетский чай, да.
Да, и там вы пошли, и я там совался в интернет туда-сюда, совершенно, значит, несколько сайтов были заблокированы.
Ну, ставится прокси, и все это в Китае же, это все работает реально. При этом я живу, когда в Гуандуне, в Гуанчжоу, в Хаяте, понимаешь, там абсолютно все раскрыто. Вот прям полностью на гостинице.
А Хаят работает через прокси где-нибудь в Германии или
Наверное,
в Калифорнии.
Наверное. Ну, то есть вот приезжаешь...
Все не запрещено.
Ну, то есть как бы вот эти все запреты, так же, как вот эта торговля валюткой в те времена была. И сейчас какие-то вещи существуют, которые, кажется, нельзя, а где-то они есть. И поэтому, послушай, это же в основном закрывается от реально от людей, которые вот сторона, ну, не настоящих. Тем, кому надо, всем все открыто.
Китай — страна имитации, таким образом, в том числе имитации запретов.
Имитация запретов. Да. Ой, лучше всего работает имитация запретов.
Получается, что они камуфлируют знания и камуфлируют невежество?
100%. Конечно. Конечно.
Элиты Китая, как их воспитывают? С нами был Бронислав Виногродский, потрясающий, замечательный. Значит, у нас еще много таких встреч, а, Слав?
Будем работать.
Ты нас не оставляй. Есть уже некий клуб любителей твоих программ, и, пожалуйста, давай продолжать цикл. Договорились?
Будем работать.
Поехали дальше.